Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. А мир продолжает вращаться вокруг Путина и Трампа. И каждый день они что-то заявляют, что-то корректируют, приглашают друг друга в гости. И даже журнал «Тайм» совместил их в одном лице и даже показал вот эту вот процедуру совмещения, как они делали эту фотографию, как Путин переходил в Трампа медленно, медленно, медленно. И потом, в конце концов, они, вот вы видите, у вас на глазах все это происходит, и в конце концов получилась такая обложка, в которой уже не понять, это Трамп или это Путин. С нами Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, вы их еще различаете между собой? Где Трамп, где
конечно,
Путин?
Конечно, они все-таки ребята разные.
А чем они отличаются для вас? Вот для Тайма уже все, одно лицо, один человек.
Конституции, не той конституции, которая основной закон, а та, которая анатомическая.
С нами на связи Вадим Ермолинец. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим живет в Нью-Йорке, Вадим журналист американский. И, Вадим, скажите, пожалуйста, вот вас не обижает, что ваш журнал взял и свел вот этих двух президентов прямо вот в одного персонажа? Типа говорит, ну, пользуйтесь, берите, вот теперь одним.
Нет, у нас свободная пресса, и они вольны делать все, что они считают нужным. В рамках закона мы вольны читать этот журнал или не читать. Это, кстати, журнал с большим именем, но с очень небольшим тиражом.
Но для вас разница между Путиным и Трампом в чем состоит? Вот Андрей сказал, в чем, а для вас?
Ну, у нас, во-первых, есть жена красавица.
Точно, отличный, отличный ответ, отличная дифференциация.
Ну, все. Нет, очень много разного. Потом у нас все-таки не царь, у нас есть срок нахождения власти, у нас есть Конгресс непослушный и не обязательно демократически непослушный, но и республиканцы не всегда слушаются. То есть любая инициатива встречается, ну, если не в штыки, то, так скажем, критически, и у президента нашего очень непростая работа, то есть это не декоративный президент.
Спасибо, спасибо, Вадим. И, знаете, я вот сегодня читала очень подробно твиттер Дональда Трампа, может, я не права, что раньше этого не делала, так подробно-подробно, и у него уже можно запутаться, где Fox News, а где фейк-ньюс-медиа, все, он то одно, то другое, у него есть канал Fox News, к которому он неплохо относится и даже благодарит его за какие-то вещи, а все остальные это фейк-ньюс-медиа. Так я подумала, что, может быть, он, Андрей, не будет называть свой конгресс скоро фейк-конгресс, как-нибудь так, нет?
Ну, такая манера, да. Мы сейчас вот коллективно читали
твиттер Трампа. Мы вслух читали.
Нам очень понравилось. Да. Это весело, по крайней мере. Но, конечно, это производит впечатление несколько разобранного, так сказать, на части человека, который хватается за какой-то внешний повод и немедленно начинает что-то там настукивать, или кто-то за ним настукивает в этом самом твиттере. И, ну, конечно, это производит довольно дикое впечатление. Я понимаю, что, с одной стороны, он производит впечатление живого человека, да, у нас все гораздо более деревянно и не очень как бы живо, но, тем не менее, за это нашего начальника и любят, что он такой вот весь деревянный, солидный, цельный, последовательный. Впрочем, Трамп тоже последовательный.
Вот. Вот. Он, вопрос то, в чем мы сейчас
обещал,
будем говорить.
Что обещал, между прочим, то и делает. Никто поверить в это не мог, но делает.
Да, да. Хорошо. К вопросу о последовательности. Коллеги, вы видели, что оба президента скорректировали свои реплики. Первым начал Дональд Трамп. Он с точностью, да наоборот, переправил вот эту реплику о том, что Россия вмешивается в дела. И, точнее сказать, он сказал, что Россия не вмешивается, а потом сказал, что не может не вмешиваться. И в своем твиттере, о котором мы сегодня вот так вот говорим много, он разместил видео в доказательство, где показывает, я же все время говорю, вмешивается, вмешивается, вмешивается. Как вы могли услышать, что она не вмешивается? Давайте, да, и, кстати, поблагодарил канал Fox News за то, что он разместил это видео у себя в эфире. Мы даем без русского перевода, но вы все поймете. Вот посмотрите, пожалуйста, эти 50 секунд.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. And I can say that, you know, when we lost 22 million names and everything else that was hacked recently, they didn't make a big deal out of that. That was something that was extraordinary. That was probably China. We have much hacking going on.
Well, I think it was Russia, and I think it could have been other people in other countries. Could have been a lot of people interfered. I think it was Russia, but I think it was probably other people and or countries. It was Russia, and I think it was probably others also.
Well, the Russians had no impact on our votes whatsoever, but certainly there was meddling, and probably there was meddling from other countries and maybe other individuals.
Меддлинг – это вмешательство. Вот на слух, даже те, кто языка не знает, это была Россия, это было русское вмешательство. Правильно, Андрей, убедил вас?
Некоторые другие – один раз, и люди.
Это он про китайскую. Помните, когда ты говорил на дебатах, Китай, что лежит там китаец толстый, или как-то там он сказал не очень политкорректно?
Здесь важный момент, что да. Путин настаивает на том, что вмешательство осуществляли патриотически настроенные граждане, которые не имеют отношения к российскому государству, которые тем самым выражали свою радость по поводу того, что приходит президент, который хорошо относится к России, ему надо было помочь. Это вот были частные, совершенно бесплатные инициативы, вот, ни почему приказу. Когда человек на пресс-конференции официальной, масштабной, весь мир, в общем, ждал этого всего, дважды упоминает компанию «Конкорд» господина Пригожина, малый ресторанный бизнес, говоря о том, что вот он как бы инициативно, наверное, действовал, если вообще в принципе действовал. Ну, это как-то вот что дико, так это было. Вот, честно говоря, мое главное впечатление от пресс-конференции Путина и Трампа.
Ну, конечно, это был самый странный момент, когда, это же его повар, все же знают, кем работал Пригожин, и когда он говорит, что у нас вот такие люди могут на ниве, на почве государственного вторжения действовать самостоятельно. Это, наверное, где угодно может происходить, но только не в Российской Федерации, чтобы самостоятельно эти люди занимались там какими-то выборами. Это просто немыслимо. Но вот он такую концепцию, тем не менее, толкнул. Вадим, а вы как отнеслись к этим извинениям или доказательствам того, что я же вам говорил, как вы все могли, что это у вас за операция слуха, что вы все подумали, что я сказал, что Россия не вмешивалась? Как вы все это восприняли, эту коррекцию?
Вы знаете, я могу говорить только о своем собственном восприятии. Я, с одной стороны, безусловный сторонник Трампа, с другой стороны, как-то все, что он говорит или, пользуясь Твиттером, выпускает в свет, это потеха. И с одной, это и потеха, и бывает стыдно за то, что говорит твой президент такое. Но мы все это приняли просто, сторонники Трампа это приняли как такую вот данность, ну вот такой вот человек. Но мы, в общем-то, судим о своем президенте не потому, что он говорит или пишет с помощью своего твиттера, а о том, что он делает. И его дела в высшей степени реальны, ощутимы, экономика на подъеме, у людей есть работа. И я не знаю, это, в общем, может удивить вашу аудиторию или нет, но для простых американцев отношения с Россией – это в списке вопросов, которые волнуют, где-то в самом конце списка. Я последний раз проверил на Гэллопе, это такой институт по изучению общественного мнения, они там, значит, выясняют, какие проблемы самые важные сегодня в стране. Ну, это экономика, это здравоохранение, это нелегальная миграция, и там мы говорим о каких-то процентах, то когда речь идет об отношениях с Россией, то ни 1% нету. То есть это все-таки какая-то тема, она, безусловно, занимает значительное место в новостях, хотя, опять же, не в американских. Если мы возьмем там, например, новостные агрегационные сайты, как, например, Drudge Report, у которого миллионы посетителей, там это будет где-то там в пятых, шестых, седьмых строках тема России. Поэтому, кто смотрит телевизор, кабельное телевидение, следит за международными новостями, они, конечно, вздрагивают. У них есть основания вздрагивать, когда, например, президент Соединенных Штатов начинает выяснять отношения, свои собственные личные отношения с Федеральным бюро расследования. Это как он получит белье домашнее перед мировой аудиторией. Это смешно. Но, опять же, это смешно для относительно узкого круга лиц, которые за этим всем следят. А простых американцев, их волнуют простые проблемы, как, между прочим, я думаю, всех простых людей. Зарплата, работа, пенсия, медицина, школа для детей. Вот наша проблема номер один. А президент, да, он у нас такой, он веселый человек.
Он веселый человек, но, между прочим, будучи веселым человеком, вот этот твиттер, он производит такое эклектичное впечатление, вот даже Андрей сказал, немножко странное. А ведь если почитать подряд эти твиты, вот кажется, что он должен сейчас каждую минуту писать о России. Но он-то понимает, что его аудитория... Совершенно не... Вот ровно то, что сказал Вадим. Она не думает о России каждую минуту. И если вы увидите ленту за последние три дня, из которой наши российские агентства и иностранные тоже выхватывают только то, что касается этого глобального союзничества, дружбы, конфликта Путин-Трамп, то сам-то он перемежает ценами на лекарства, какими-то отношениями между производителями, фармацевтическими компаниями. Он пишет о том, что вот проблемы есть у фермеров, упали из-за того-то, из-за давления конкурентов цены на их продукцию. То есть вот там-то Россия, если посчитать твиты за последние три дня, она занимает очень небольшой тоже процент в его вот в этом вот... Ну и, конечно, разбирательство с фейк-ньюс – это такая тоже сквозная тема, в этом даже безотносительно к России.
Он еще наехал на Федеральную резервную систему, на Центробанк США за высокие ставки. То есть он решает очень конкретные вопросы конкретных организаций, конкретных людей. Ну, кстати говоря, я думаю, что действительно это очень многим нравится.
Ну, конечно. И только нам здесь кажется, что он занят Россией.
Несмотря
только
на там какие-то, так сказать, гипернизкие рейтинги, это все, в общем, далеко пока от выборов. И я не исключаю, что он на второй срок может пойти, будучи поддержанным большинством. Что у американцев разные есть, как сказать, толкования.
Я вот тоже не знаю. А почему мы должны это исключать? Во-первых, он пойдет, а во-вторых, он, может, даже и выиграет второй раз. Андрей, а вот оговорка Путина. Путин же тоже откорректировал, вы знаете, свой текст. Он сказал, мы провели в Крыму референдум в полном соответствии с требованиями ООН. И потом из стенограммы Кремля через два дня, когда уже заметили это все блогеры, начиная с главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, например, вычеркнуто было вот это вот слово «мы провели». Просто был проведен референдум в соответствии. Это вам понравилось? Это тонкий, такое тонкое исправление, толстая оплошность.
Дипломатическая нелепица, естественно. Конечно, мы провели. Мы пришли в чужую страну, провели там референдум. Референдум, мы сказали, что референдум законный. Вот, да. Вот что мы сделали. Сейчас мы предлагаем то же самое сделать Трампу. Мы Николай II, значит, мы делаем утечку такую чекистскую, да, вот все секретно, был разговор, все мучаются, все пытают эту несчастную Марину Гросс, переводчицу, да, 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 чтобы она рассказала, о чем они там говорили на самом деле.
Вроде договорились,
а вот Владимир Владимирович выдает тайну переговоров на встрече с мидовцами, с дипломатами. И говорит о том, что вот было предложено товарищу Трампу провести референдум в Донбассе. О чем, правда, не очень понятно, очевидно, независимости, вряд ли о вхождении в Россию, сейчас российская общественность мне не приветствуют присоединение этой территории. Понимаешь, это бремя. Ну, вот как бы выдал военную тайну фактически. Утечка, естественно, тут же пошла в белый свет. Мы придем в другую страну. Теперь уже вместе Молотов с Риббентропом придут в другую страну, как вот они в Польшу приходили. Придут на Донбасс теперь и проведут там вместе референдум в чужой стране и скажут, что вот народ сказал вот так-то. В полном соответствии с международным правом, потому что есть право нации на самоопределение. Но это вот предложение такого сговора, не очень изящное, но очень по-чекистски сделанное, ставит Трампа в идиотское, на самом деле, положение.
Слив сговора, и мы даже слив, не знаем, был
сговора-то не было, потому что Трамп, да, я думаю, так сказать, покивал головой, вежливо, как это он делал всю да, пресс-конференцию, нарочитый, так немножко даже подчеркнуто искусственно, кивал. Ставит его в дурацкое положение. Но в то же самое время он сегодня тоже удивил народ, сказав, что он приглашает Путина в Вашингтон.
Вот мы сейчас увидим,
насколько что было полной неожиданностью для некоторых, так сказать, ответственных лиц.
Мы увидим, насколько удивился этот народ. Но я все-таки Вадим спрошу. Вадим, вот этот уже так вот серьезно, еще раз на этом сакцентирую внимание. Итак, Путин встречается с послами, которые вот традиционно собираются в медиа каждый год. Все послы из всех стран устраивают с ними закрытую встречу. После этой встречи происходит некий слив. Один из участников встречи сообщает прессе, это как обычно газета «Ведомости», она часто вот такие вещи публикует, и никто этого не оспаривает. Песков говорит, что он не комментирует, что Путин предложил Дональду Трампу референдум, провести референдум в Донбассе. И, конечно, когда вот такая интерпретация, есть ощущение, что Трамп не возражал. Понимаете, вот когда он говорит, я предложил ему, ну, предложил, вот, значит, не возражал, не отмел это с порога. Как вот этот слив у вас там... В Твиттере Трампа ничего про это нет. Ни одного американского комментария об этом нет. Ну, а вы как считаете, как дело-то было, и подставил его Путин, или это ему сойдет с рук? Как вы это бы прокомментировали?
Вы знаете, я эту информацию сегодня видел на Yahoo News и с удивлением обнаружил, что она не нашла никакого отклика в наших средствах массовой информации, во всяком случае в основных средствах. Возможно, это будет в дальнейшем как-то подхвачено комментаторами, но пока я ничего об этом не знаю. Но я вам хочу с вами поделиться вот каким таким наблюдением. Я сегодня пытался у себя на своем шоу утреннем выяснить, как люди относятся вообще к тому, что как надо строить как-то отношения с Россией, и надо как-то выяснять отношения с Украиной, и как люди относятся к такого рода договоренности, когда просто дадут либо федеративное устройство Украине, которое позволит им утрясти эти этнические конфликты. Но... общее, то есть большинство людей, большинство, они все-таки считают, что худой мир лучше доброй ссоры, и нужно найти какую-то форму для того, чтобы этот конфликт решить. Поэтому в целом к развитию таких добрых отношений с Россией люди относятся хорошо. Большинство людей относятся хорошо. Конечно, есть такие, которые категорически против, и этим, знаете, тут они до войны могут довести, причем спокойно сделать это. У меня к этим людям всегда один и тот же вопрос, что если начинается война, то вы своих детей пошлете или мой опять поедет? Потому что мой один раз попал на войну, мы его как бы увезли от Афганистана, он в нем попал с другой стороны. Поэтому у нас тут у многих людей дети служат в вооруженных силах. У нас, я говорю, у русскоговорящих американцев. Поэтому большинство все-таки считает, что нужно найти какую-то форму. И если Путин вносит какое-то предложение через... Мы проведем им референдум. Это у нас многие слушатели на это обратили внимание, которые слушают российские каналы. Для них это все-таки какое-то решение проблемы. Оно там нелегальное, оно в нарушении международных законов, прав. Все понятно. Но это какое-то прагматичное предложение о решении этой ситуации. Потому что все вроде бы как бы согласны с тем, что ну как он уйдет, как он бросит, это все то, что он затеял, вряд ли. А как-то решать надо. И с другой стороны, бойкот этот и все эти санкции, как-то это все выглядит смешно на фоне Олимпиады, которая проходит в России, на фоне международного футбольного чемпионата, когда люди уже как-то они не очень серьезно относятся и к санкциям, и ко всему остальному. Ну как же, вот тут Россия член международного сообщества.
Да, это очень интересно то, что вы сказали. В самом деле такая происходит, такое раздвоение сознания. Вот с одной стороны санкции, а с другой стороны мы к ним едем, обнимаемся, радуемся победам. Ну, допустим, не американских, но мексиканских футболистов поехали поддержать американские болельщики. Допустим, я условно говорю, бразильских. Может быть, даже хорватских, неважно.
Это отношение людей с людьми, они да. Почему бы им не быть нормальными? Это естественно. Просто здесь еще есть две, так сказать, не пересекающихся вселенные, что стало очевидно, к сожалению, после саммита, то, что есть персональная химия, может быть, немножко искусственно изготовленная в отношениях Трампа и Путина, личных отношениях. Но от этого российско-американские отношения, как таковые, лучше не становятся. В тот же самый день саммита история с Мариной Бутиной. Продолжается история с 12 хакерами из ГРУ. Она проблема не разрешена. Естественно, американская сторона сказала, что она не готова идти на эту сделку с взаимными допросами. Ну, это что же, они попадут в сети КГБ, так сказать. Это нам не надо. Вот. И, в общем, ничего конкретного в результате не получается. Вот в чем проблема.
Вы знаете, я уже говорила, что у нас есть одна очень любопытная реакция на приглашение Дональда Трампа. Он не писал этого в Твиттере. Это написал его официальный представитель Сара Сандерс. И мы сейчас посмотрим, как на одном из каналов начальник, как же он называется у них там, точно вам скажу, директор, не начальник, директор национальной разведки США в эфире CBSN услышал от нее эту новость, ну как они чудесно реагируют. Да, и когда эту новость, эту историю показывали на федеральном российском канале, ведущая сказала... Он потерял дар речи. Но дар хохотать он точно не потерял. Да, это просто. Давайте посмотрим. Да, посмотрим.
Срочная новость пришла из твиттера Белого дома. Владимир Путин посетит Белый дом осенью.
Повторите, пожалуйста.
Владимир Путин
coming. Okay.
Yeah.
That's going to be special.
Так, давайте Вадим нам расскажет. А что это не так хохочет, Вадим? Что это так веселит, вот это вот приглашение, интересно?
Вот это тот самый случай фейк-ньюс, о которых мы говорим, что как бы многие новости выдаются желаемое за действительное. Мы сталкиваемся с этим постоянно. MSNBC, ABC, CNN. Мы слышим часто информацию, которая в дальнейшем опровергается. Ну, для нас это, ну, конечно, наш самый главный скандал. Это о связях компании Трампа с Кремлем. Они ему помогли выиграть эту гонку и так далее. Они утопили Хиллари Клинтон и так далее, и так далее. И это каждый раз выдаются какие-то новости, сливы происходят через работников высокопоставленных ФБР.
И
через Коми, в частности, через Коми. И это все
сейчас
не подтверждается.
Нет, подождите, Вадим, как не подтверждается? Это официальная информация. Сейчас никакого фейк-ньюс не было. Он просто ушам не поверил, но информация абсолютно официальная. Она ему говорит, Трамп приглашает Путина в Вашингтон. Он поверить не может. Дальше начинается хохот. То есть тут как раз
Нет, но это не официальное приглашение. Об этом, насколько мне известно, об этом идет речь. Он не против того, чтобы его пригласить. Об этом вот такая речь. Но как-то решение такого я не слышал, чтобы такое решение прозвучало.
А, видите? Вот это уже очень интересно, как по-разному подается сама по себе эта история. Потому что, вот, я не знаю, как вы это, Андрей, восприняли. Я воспринимаю так, что Дональд Трамп дал поручение проработать возможность этой встречи. Вот дал поручение. Вот так вот я это...
Да, Болтону. Болтону, Нью-Йорк Таймс. В российской прессе тоже, так сказать, оперативно очень появлялось. Просто вот там как раз на вот тот фрагмент, который показан, действительно ведущий говорит о том, что как о свершившемся факте, что Путин приедет.
Это имел в виду Вадим.
Его хотел бы пригласить господин Трамп. Он дал поручение Болтону. Болтон, возможно, даже что-то там кому-то чего-то сказал. Ну и окей. Вот. Пусть приезжает. Сейчас все бросит и приедет.
Но вы это воспринимаете как совершенно реальную такую историю, что Трамп зовет Путина. Он ему зачем-то нужен. Зачем? Опять.
Да, значит, он должен сделать второй шаг в улучшении отношений, как он считает, России и Америки, но на самом деле отношений взаимных двух президентов. Кстати, в логике такой кремлевской политики следовало бы отказаться от этого, но Путин же у нас, он такой, он себе на уме. Может, когда возьму и поеду.
Прямо откажется. Почему это следовало бы отказаться в логике кремлевской политики?
Ну, потому что как-то это вот их территория, пошел вы к нам... Не мы к вам.
Не первый раз он туда ездит.
Но он действительно любит неожиданные такие, так сказать, шаги, нестандартные. Возможно,
побежит. Давайте поспорим.
Почему? Мы не будем спорить.
Мы
даем вероятность какую-то, так сказать.
Да, но еще 50%. Посмотрим, что он наговорит до этого, потому что одну фразу мы вам сейчас будем цитировать, но перед этим послушаем звонки и послушаем наших прохожих. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, привет.
Здрасте.
У меня два вопроса к гостям студии. Как они считают, согласна ли я с тем, что вот сейчас одна из основных главных задач для тех сил, которые представляют Трампа, Путина, я уверен, это одна и та же сила, это расследование господина Мюллера. Вот последствия этого расследования, возможность прекращения этого расследования и отстранение самого Мюллера тем или иным способом от данного расследования. Вот. Это первый вопрос. И второй вопрос. Является ли Мюллер представителем тех жалких и никчемных людей, о которых говорил Путин в недавнем своем выступлении? Или же это все-таки действительно независимый арбитр, принятый и той, и другой стороной, как считают гости? Спасибо большое.
Это очень интересный вопрос. Почему я его откладываю? Потому что мы еще не видели цитату про этих людей. Мы сначала тогда послушаем Путина, вот эту цитату, на которую наш слушатель опирается, а потом уже вот вы, уважаемые гости, ответите. Но мы Сергея из Рязани примем еще звонок. Сергей, здравствуйте. Может, просто у вас совпадает по теме вопросы, мы тогда уже все вместе обсудим. Здравствуйте.
У меня есть, скажу, такое замечание, мнение, ремарка, что, в общем, я думаю, что Путин сейчас проявляет все максимальные способности, навыки, полученные в КГБ, вот работы ГДР, вербовка своих сторонников. Вот почему чемпионат был? Потому что чемпионат, значит, много друзей у России теперь появится. И это как бы пятая колонна в разных зарубежных странах будет, которые будут любить Россию. Вот. И еще вот Трамп, у них же был разговор 2 часа, больше 2 часов. И Трамп, и он его как бы гипнотизировал. Они, разведчики, очень обладают даром гипноза. В рапорт. Вот. И вот Трамп попал в зависимость, и он нуждается психологически опять слышать его речь, разговор. Даже хотя бы через переводчик, и то вот.
Отлично,
ему хорошо.
Отлично. Да. Ему нужен, конечно, как это разгипнотизировать. Это какой специалист этим занимается? Это, наверное, может быть, Макрона пригласить или Меркель. Кто там
Макрон не может, никто
справиться,
не может.
Никто не может справиться. Ладно, давайте вот без шуток слушаем, что... Значит, вы поняли, уважаемые слушатели и зрители, что была закрытая часть, про которую потом кое-кто слил, что Путин предлагал референдум на Донбассе, в Донбассе. А была открытая часть, где он вдруг вот наехал, извините за жаргон, на некую американскую элиту. И вот наши гости попробуют расшифровать, что это за элита, и входит ли в нее знаменитый уже человек Мюллер. Пожалуйста, смотрим.
Отрываясь от текста, хотел бы сказать несколько слов уже совсем от себя, что называется. Мы видим, что в Соединенных Штатах есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке. Готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет многомиллионные контракты, и рынок теряет российский. Рабочими местами в самих Соединенных Штатах, пускай не многочисленными, но все-таки имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнерами. Счет идет на десятки тысяч, а может быть, дальше пойдет и на сотни тысяч. Я вот когда говорил об этих силах, да, вы знаете, это совершенно не вписывается в нашу политическую, нашу с вами политическую философию. Потому что нас так всегда и везде учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать о фундаментальных этих интересах. И их всегда ставить выше. Но нет. В Соединенных Штатах мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики. Жалкие, ничтожные люди. Но это не так. В данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные. А наоборот, довольно могущественные. Сильные, если могут впаривать там, извините за моветон, своим гражданам, миллионам своих граждан различные трудно перевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать.
Это противоречивый человек. Сначала говорит, скажу от себя, утыкается в бумажку. Потом говорит про таких, вот про таких людей говорят, что они ничтожные, а на самом деле они не ничтожные. Вот именно про них говорят вот так, а вот они вроде бы не так. Андрей, кого он имел в виду? И вот комплексно уже, пожалуйста, с Мюллером, включая, входит ли это зло, которое для Путина, наверное.
Ну, в узком значении слова он имел в виду то, что называется элиты восточного побережья США, прежде всего демократическую партию, сторонников Хиллари, то есть тех людей, у которых есть свое понимание тоже национальных интересов Америки, не совпадающее с пониманием Трампа. Ну и в широком смысле он, конечно, имел в виду институты американской демократии, которые сдерживают Трампа. Трампу не дают работать. Конгресс, не знаю, вот check and balances system, да, система сдержек и противоречий, не дает Трампу развернуться. И, наконец, начать дружить с Россией на полную проектную мощность, если она, конечно, есть. Вот что он имеет в виду. У нас нет расхождения. Значит, Путин – это Россия, Россия – это Путин. И национальные интересы России – это личные интересы Путина. Вот. А у них в Америке с этим проблемы. Вот что он имеет в виду. Вот так я интерпретирую эти.
А Мюллера вы включаете в эти силы, которые...
Да, Мюллер, конечно, Мюллер это один, так сказать, это живой человек внутри системы американской демократии. Кстати, Путин очень изящен тоже по-чекистски, когда на пресс-конференции Хельсинки он выступал, он сделал вид, что он забыл фамилию, сказал, как он, Мюллер или Миллер.
Да, да.
Естественно, это не считывалось американской составляющей, но нашими там журналистами, я не знаю, на нашей аудитории это считывалось, же мы все помним папашу Мюллера из 17 мгновений весны. И вот эта вот ассоциация,
которая говорила, никому не верьте, мне можно.
Никому не верь. А дальше последовало рассуждение о том, что дело не в том, что верить, не верить. Мы с господином Трампом отстаиваем национальные интересы своих стран,
то
как мы их понимаем. То есть
чистый Мюллер из 17 мгновений весны, на самом деле. Вадим, ну вот это уже вам вопрос нашего слушателя. Пожалуйста, ответьте ему максимально там детально, как вы видите Мюллера во всей этой системе. И кого имел в виду Путин, как вот вы бы это расшифровали нам?
Я начну с Мюллера. Да. Мюллер независимый прокурор. Он утверждается, две партии его утверждают, Конгресс его утверждает должность. Единственный человек, который юридически может его отстранить от ведения следствия, это сам президент, чего он не делает. И среди республиканцев, и среди демократов мнение по поводу деятельности Мюллера одно. Он должен... Существует проблема. У нас говорят о том, что российские хакеры вмешиваются в наши... влезают в наши компьютеры и так далее. И этот вопрос должен быть выяснен. Это и слева, и справа к этому одно и то же отношение. Но демократы при этом уверены в том, что Трамп виноват. Республиканцы говорят, давайте разберемся. Поэтому, значит, как будет деятельность Мюллера дальше развиваться? Ну, мы видим, какие последствия. Вот сейчас назвали список из 12 сотрудников ГРУ. Как их сюда вызвать для того, чтобы судить, это я не знаю. По-моему, это немного абсурдная такая история, но тем не менее это часть расследования. И действительно там ведется какая-то работа, мы видим ее результаты. Хотя, конечно, нужно еще объяснить, что именно происходит. Теперь по поводу элит Восточного побережья. Значит, у нас действительно здесь есть люди, которые заинтересованы, они это своего рода... такая антироссийская ортодоксия. Это я сейчас пользуюсь термином, который я услышал от профессора Нью-Йоркского университета и Принстона Стивена Ф. Коэна. Он большой сторонник, он человек очень левых взглядов. Его супруга издает журнал Nation, популярный слева журнал. И он большой сторонник развития российско-американских отношений. И вот это он говорит об этом, что у нас действительно есть группа людей, которые находятся на разных уровнях в нашем обществе, они занимают разные позиции, но они просто традиционно считают Россию врагом. И говорят, надо себя вести соответственно к ним. Какая у них... Я не знаю, честно говоря, что за этим, какие соображения за этим стоят, материальные, нематериальные, но действительно... Такие люди у нас есть. Там кто-то их называет неоконсерваторами. Но есть мнение, что Россию надо считать врагом. И тут, конечно, находится много доводов для того, чтобы подтвердить эту позицию. Но, слушайте, общее мнение к тому, что... Я не знаю, там какие... Путин, между прочим, часто проталкивает эту мысль, что Америка теряет миллиарды. Я не уверен, что это, мне кажется, такое сомнительного рода заявление для того, чтобы привлечь своего людей, которые ему симпатизируют. Ну вот как это вопреки здравому смыслу? Речь идет не только о миллиардах, все-таки речь идет о соблюдении каких-то международных договоренностей. Мы все за то, чтобы их соблюдали. Крым, Украина, это все нарушение, верно? И как-то людей в Америке это тоже беспокоит. Может быть, не меньше, чем вопрос зарабатывания денег. С этим надо выяснить как-то, потому что это препятствие номер один сегодня. Я, во всяком случае, так воспринимаю. Но, тем не менее, есть люди, которые традиционно воспринимают Россию как врага. Сенатор Маккейн, вам не нужно такого представлять, вы его, наверное, знаете. Сейчас к этой же группе присоединился сенатор-демократ Чак Шумер от Нью-Йорка. Это все, Россия враг.
Но почему? Но вы, Вадим, согласны.
Традиция.
Традиция. Ну как традиция? Все-таки для Маккейна эта традиция связана с Путиным. Правда же, с личным, с президентством Путина. Он же не всегда, Маккейн, считал Россию врагом. Имеется в виду Путин, возглавляющий Россию,
нет,
это зло?
Вы знаете, я думаю, речь идет не о Путине. Я вполне допускаю, что его точка отсчета – это тот момент, когда попала по нему ракета во Вьетнаме, по его самолету. Вот для него точка отсчета, а не лично Путин. В дальнейшем это уже как бы развитие этой темы. Он побывал во вьетнамском плену, для него... Советский Союз – это враг на все времена.
Это да, но я не помню. Хорошо, может быть, Андрей напомнит мне критику Маккейна, такую же острую в адрес Ельцина. Была ли она? Вот я, например, всю критику Маккейна, вот у меня почему-то сосредоточилась, сконцентрировалась память о ней с Путиным. Ассоциативная. Я не знаю, может быть, вы помните глубже.
В 90-е годы, когда был Ельцин, никто про Маккейна здесь, в общем, ничего не знал, и он не упоминался особо. Он не был как бы в информационном поле российском, поэтому тут трудно очень сказать. Правда в том, коллеги, что действительно всегда были люди, которые относились плохо в американском истеблишменте и в медийной сфере к России как таковой.
Априори.
Даже в ельцинские времена, даже когда Россия делала либеральные экономические реформы, открывалась миру. Даже такие люди были, к сожалению. Что очень вообще как бы плохо отразилось на российской экономике, на разнообразных траншах всяких там кредитов. Помогать надо было больше, на самом деле, тогда. Вот, чистая правда. Клинтон очень-очень-очень помогал. Но было как бы лобби, которое было очень сильно против вот этой позиции Клинтона, дружественной по отношению к ельцинской России. Но есть, конечно, нюанс. Мы должны разделять Россию как таковую, Россию путинскую. Россию как страну и Россию как путинский истеблишмент и путинское государство. Это, вообще говоря, на мой взгляд, это разные вещи.
Да. Нам звонит Денис из Москвы. Денис, мы вас слушаем. И потом опрос наших прохожих покажем. Пожалуйста, Денис, говорите.
Добрый день, студия. Хотелось бы спросить, вот задать гостям такой вопрос, почему в 21 веке, в веке, казалось бы, глобализации, начинают превалировать национальные интересы, вот националистические, скажем так. Не лучше ли объединяться вокруг каких-то общих интересов?
Превалируют они где начинают превалировать? В России, в США,
во многих,
всюду?
В европейских странах, в том числе и Россия, так национализируется.
Да. Правда, есть такая проблема, она прежде всего европейская на самом деле. Ну, то есть Америка, трампистская Америка показывает это во всей красе, потому что те торговые войны, которые инициировал Трамп, и которые диктуются интересами национальных, как у нас говорят, отечественных товаропроизводителей, отечественных товаропроизводителей Америки, это вот тот самый экономический национализм. Не очень эффективно на самом деле, потому что высокие барьеры торговые, это ничего хорошего в этом нет.
Я бы это объяснила просто, что людям надо избираться, а чтобы избраться, нужно потрафить своему избирателю, а не всемирному, потому что у него избирательный участок в этой стране, а не в соседней.
В Европе это связано прежде всего с миграционной волной, защитой собственных границ от мигрантов, и в этой связи некоторые разногласия внутри Евросоюза, это базовая проблема, там масса еще других проблем, но если огрубленно говорить, вот это ровно так.
Ладно, мы посмотрим сейчас опрос, который я очень прошу внимательно вглядеться в него. Вадима Ермолинца из Америки и прокомментировать мнение наших прохожих. Друг ли Трамп Путину? Смотрим.
Друг ли Дональд Трамп Владимиру Путину?
Когда есть мозги, так и другом будешь, и не другом будешь. Все может быть, потому что все зависит от обстоятельств, моя дорогая.
Я не скажу, что враг, и не скажу, что друг. Каждый исполняет свою толику руководство с каждой своей страны. Ну, не могут быть друзьями, потому что у них разные понимания формирования стран.
На то и друзья. Партнеры, все, кто партнеры, те и друзья.
Политический конкурент, наверное. Такой здоровый политический конкурент.
Друг – это тот, кто хранит твою тайну. Вот как, что бы ты другу ни сказал, это то, что человек не выдаст твой секрет.
Я думаю, что нет. Когда политика идет, тут о дружбе вообще не стоит, наверное, говорить. Любых странах.
Наверное, нет. Как всегда, соперничество Америка, Россия. Поэтому какие-нибудь он нам бакости сделает.
Они один раз всего лишь виделись. Как они? Разве так могут люди подружиться за один раз? Мне кажется, нет такой очень четкой градации друг или враг. Мне нравится то, что они просто контактируют.
Я считаю, что у них не может быть дружбы, потому что у них такой высокий градус каких-то взаимоотношений, да, что у них нет человеческих каких-то понятий по этому поводу. То есть мы не можем представить себе, у нас нет такого видения масштабного, как у них. И мне кажется, для них слово «дружба» – это вообще вообще, то есть понятие, которое уже вышло из их лексикона?
Нет, конечно. Потому что они совершенно разные люди по природе, по психотипу. Один представляет из себя воспитанник силовых структур, а второй бизнесмен. Есть такое понятие «силовые бизнесмены». Это не относится ни к одному, ни к другому.
А почему он должен его другом быть? Они что, в это, в дворе вместе живут? Они президенты двух разных стран. Каждый преследует свои интересы. Друзьями они быть не могут. А что им дружить-то?
Вот я бы хотела Вадима попросить прокомментировать, но плюс еще добавить сюда твиты самого Дональда Трампа, где он все время говорит, что как многих людей раздражают, что я хорошо выстроил с ним отношения, они бы войну предпочли, я хорошо выстроил. Он как бы все время хорошо пишет о выстроенности этих отношений, о своей выстроенности, о том, что он сделал это очень хорошо с Владимиром Путиным. И вот что вы скажете, Вадим, вот про эти мнения?
Лена, я бы хотел вернуться вот на одну секунду к вопросу о глобализации. Это все-таки очень важный такой вопрос, и он касается, конечно, и этих отношений, дружеских или просто деловых. Для нас это проблема экономики, когда уходят производства, увозят эти производства в Китай, куда угодно, стран этих много, в Мексику, куда угодно. Ну, это понятно, потому что любое предприятие, оно ищет более благоприятный для себя экономический климат. Для нас просто умирают города. Вот у нас есть такой металлургический поезд Rust Belt. Он вымер просто. Ну, это жертва глобализации. И таких примеров, в общем-то, много. Поэтому, да, американцы, работающий, рабочий класс, они противники глобализации. Вот сейчас коллега упомянул Европу. У них это другое, как бы, в другом проявляется. У них приходит другая культура. Причем это не по капле там накапали, а миллион человек приехал с другими представлениями о прекрасном. И они чувствуют опасность своим традициям, своим устоям. У нас это, может быть, не в такой степени проявляется, но тоже Латинская Америка сюда завозит свои представления о том, какой должна быть жизнь. И, в общем-то, это такие социализм в чистом виде. В таком, как мы его видим в Кубе, в Венесуэле и так далее. Поэтому и это тоже для нас проявление глобализации, которое для нас, которое нас отталкивает и пугает. И вот теперь к вопросу о дружбе. Здесь сторонники развития таких добрых отношений между США и Россией говорят, что мы очень близкие страны по своему характеру, потому что народ труженик, одновременно любит выпить. И христианские народы, оба в основном-то это христианские народы, значит, общие духовные традиции, ценности, все одинаковое. Это как бы является основой для сближения. Но тут вот выступала девушка, мне невероятно понравилось, как она так точно сказала, что у таких людей, у руководителей стран, у них слово «дружба» уже выпало из лексикона. Они ни с кем, они, наверное, с близкими друзьями не дружат, потому что те могут что-то слить из какого-нибудь застольного разговора в газету «Нью-Йорк Таймс» за небольшую мзду.
Да, уж.
Поэтому какая тут дружба? И нам и не нужно, чтобы они дружили. Мы не этого ждем от них. Мы ждем от своих руководителей того, чтобы страны жили в достатке и в мире, нам больше ничего не надо от них, правда?
Ладно, вот кое-что еще от Владимира Путина нужно. Здесь внутри страны мы так вот плавно нас, Вадим, переводит в историю, которая происходит в России между Владимиром Путиным и его народом, потому что сегодня он впервые высказал свое отношение к планам пенсионной реформы. Но сначала мы посмотрим сюжет, что же это там за реформа, а потом это обсудим, смотрим.
19 июля 2018 года. Около 200 человек собрались в Охотном ряду в Москве, чтобы сказать «нет» законопроекту о повышении пенсионного возраста. Именно в этот день Госдума, контролируемая партией власти «Единой России», поддержала в первом чтении документ, предложенный кабинетом министров Дмитрия Медведева. О постепенном повышении пенсионного возраста в России власти объявили в день старта чемпионата мира по футболу 2018. Государственные телеканалы стали рассуждать о том, что будущий закон – это хорошо в первую очередь для самих граждан. Но россияне идеи все равно не поддержали. Против реформы почти 90% населения. По всей стране проходят митинги с требованием не повышать пенсионный возраст. Накануне думского собрания в Охотном ряду митинг также прошел в городском парке «Сокольники» в Москве.
Товарищи, я предлагаю бороться сколько можно, это правительство отправить в отставку.
«Справедливая Россия» собирает 2,5 миллиона подписей против изменения пенсионного законодательства. Неделю назад с жесткой критикой правительства выступил депутат Госдумы Олег Шейн.
У нашей страны есть много возможностей. Занимая 48-е место по экономике в расчете на душу населения, повторю, мы на 79-й строчке по минимальной заработной плате. Мы на 91-м месте в мире по доле расходов на здравоохранение, на 98-м месте в мире по доле расходов на образование. 122-е место в мире по продолжительности жизни. 122-е. Правительство говорит, много вы живете, давайте вам поднимем пенсионный возраст.
Коммунисты грозятся вывести на улицу людей, как это было сделано почти 15 лет назад, когда правительство попыталось заменить натуральные льготы денежными компенсациями. За принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста проголосовали 327 депутатов, против 102.
Смотрите, и что происходит дальше? Вернее, что происходило перед сегодняшним днем, когда выступил Путин? Во-первых, телевидению поручили организовать кампанию за, ну, в пользу повышения пенсионного возраста. И уже вот мне рассказывают люди, которые смотрят передачи, пусть говорят, вот эти вот малаховские, туда выводят каких-то балерин 90 лет, которые танцуют, потому что они не уходят на пенсию. Какие-то там доярки, швеи, которым по 100 лет. И только единственная причина, почему они до сих пор живы, это то, что она со своей коровой все еще стоит, и вот ее всячески вот руки на ней. Короче говоря, пошла вот эта кампания. Во-вторых, телевидению запретили говорить, по сведениям разных источников, запретили произносить слово «реформа», потому что у людей вызывает это плохие ассоциации, и нужно заменить термин «реформа» на «преобразование» или «изменение по настройке пенсионной системы». Более того, государственным депутатам Государственной Думы запретили употреблять слово «Путин» при обсуждении вот этой реформы, чтобы не впутывать его сюда. И вот сегодня Владимир Путин, судя по сообщению Интерфакса, заявил на заседании Совета по развитию культуры и спорта в Калининграде о том, что окончательного решения по реформе на данный момент нет. Он сказал, что хотел бы выслушать все мнения по данному вопросу, но не тех, кто на нем пиарится. Кстати, пиарится на нем как раз Малахов и телевидение, которое заставили пиариться. Итак, вот что вы скажете, Андрей, обо всей этой эпопее.
Это же замечательный закругленный пиар, потому что пиарятся на этом путинские профсоюзы и путинская КПРФ. Я настаиваю, что КПРФ путинская. Кстати, сегодня Геннадий Ильич Зюганов очень умную вещь сказал, что такая реформа, она разрушает путинское большинство. Он пугать начал правительственную ложу вот этим всем. Ну, вот высказался, да, очевидно, уже пора. Значит, объяснять все это, естественно, людям поздно. И дело не в повышении пенсионного возраста, не вот в этих цифрах, а в тотальном недоверии к всему тому, что исходит от государства как такового. Это нарушение социального контракта. Хорошо, значит, был неписанный социальный контракт. Значит, у нас высокая нефть, вы нас кормите остатками со стола своего, а мы вас поддерживаем. Потом с нефтью немножко хуже стало, мы вам величие. Вы продолжаете нас поддерживать и не вмешивайтесь в наши дела, наши распилы и откаты. Теперь денег нет, а вы держитесь, но все равно нас поддерживаете. Ну, так мы не договаривались. Все, что социальное, оно очень, очень чувствительно. У нас те же самые пенсионеры, те же самые люди, которые выступают против повышения пенсионного возраста, превосходно работают 65 и 70 лет. Будучи пенсионерами, они продолжают работать. Потому что они считают это справедливым. Потому что государство им не додало. Государство обязано им дать больше, не трогая тех привилегий, бенефиций и льгот, которые были. Это было очень хорошо видно на истории с монетизацией льгот больше 10 лет тому назад. Мы проводили исследования совместное как Карнеги и Левада-центра и по поводу готовности людей к изменениям. Они-то, в общем, готовы к изменениям, но когда ты задаешь вопросы о чем-нибудь социальном, люди говорят, мы этого не отдадим. Не надо трогать вот то, что люди считают обязанностью государства. Рационально, да, нужно повышать пенсионный возраст, но мы забываем о других вещах, что это же самое государство отменило действительно то, что была пенсионная реформа. Она направила накопительную пенсионную часть на присоединение Крыма. Эти деньги забрали у будущих пенсионеров. Реформа – это вот преобразование распределительной системы, накопительную. Эта реформа остановлена. А это просто повышение возраста. С учетом, может быть, да, действительно наметившихся демографических трендов, хотя у нас по-прежнему действительно очень все плоховато и с продолжительностью жизни, и со здоровьем, и с коэффициентом дожития, так называемого. Теперь же все это выучили. И есть с этим проблемы. Так что немножко так поздно.
Что будет, да, для него?
Что будет, да. Это очень интересно, потому что здесь, конечно, центральный момент. Рейтинг электоральный, рейтинг одобрения деятельности, рейтинг доверия Путину, который либо тянет всех наверх за собой, удерживаясь там на 80% плату, это рейтинг одобрения.
Но ему же вроде не надо уже.
А сейчас, ну как не надо? Надо. Я думаю, что там есть определенная наркотическая зависимость от этого. Дозу 80% нужно вводить все время, каждый день практически, каждое утро. Значит, рейтинги упали действительно по данным всех социологических агентств, крупных и прокремлевских, и независимых. Это означает, что не сработал чемпионат мира. Это означает, что люди, выражая свои патриотические чувства по отношению к России в ходе этого чемпионата, они отделили матушку России, отделили ее от Путина. Путин больше не равен матушке России. А так он был этой самой матушкой. Он флаг, он герб, он символ. А сейчас, оказывается, у него есть такая часть, которая называется «живая плоть». И он разделяет эту ответственность. Про никто не поверил в то, что это исключительно Медведев виноват во всем. Не-не-не-не, ребята, вы там все все-таки, мы выучили, что вы там все заодно. И слишком очевидно это было, что вот Путина как бы отмазывают от этого всего. Сегодня он сказал такую вещь, то, что он, наверное, действительно думает, что никто не хочет этого повышения. Но надо, такова реальность, с ней нужно примириться и вот это вот пережить. А что делать?
Другой то есть разговор... будет уговаривать лично. То есть возьмет пиар всех этих преобразований на себя.
Ну, это сейчас он его никуда не возьмет. Сейчас начнутся каникулы. Угу. Путин же это человек паузы. Он наблюдает до последнего, когда там кто-то отвалится, кто-то погибнет на этом поле, где бегают какие-то люди. Вот осень может стать горячей, потому что это выборы региональные. Хотя люди уже не отделяют выбор от реальности. Проблем. Вот выборы это что-то какой-то ритуал, от нас просят, ладно, я схожу, проголосую. Люди кричали, Путину дали мандат на реформы. Какой мандат? От Путина отвязались, голосуя вот так вот массово. Это было торжество безразличия полного к этому институту выборов. Никакого мандата ему никто не давал. Вот они получили ответ на вопрос, мандат это или нет. А так, по большому счету, они просто хотят больше денег на реализацию этого указа, чтобы потратить полученные с людей деньги на то, чтобы купить их лояльность. Эти деньги забираются из экономики. Мы забываем о том, что параллельно идет закон о повышении НДС. Уже даже путинское министерство экономического развития говорит, ребята, у нас замедлится в 2019 году рост из-за этого, и у нас инфляционные риски появляются из-за повышения НДС.
Мне вот очень интересно, Вадим Ермолинец, вы не удивляетесь, но я вас все-таки спрошу, а ваша аудитория, вот это совсем, казалось бы, чужая история, но ментально-то не чужая, она ее хоть как-то волнует, хоть как-то, как они к ней относятся, к этой вот, ну, вот проблеме, которая случилась в России, которая тут по некоторым прогнозам даже какие-то протесты может вызвать, может быть, легенькие, но протестики?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, но почему? Потому что все-таки повышение, которое сегодня предлагается в России, это все равно возраст ниже того, когда мы выходим на пенсию. Мне, например, вот я 58-го года рождения, значит, я сейчас посмотрел, я выйду на пенсию, на полную пенсию в 66 лет и 8 месяцев, просто хоть плачь. Но, правда, у меня есть еще вариант. Это выйти в 62 года и получать не полную пенсию, а будут, наверное, получать там процентов 60 от этой пенсии. Но мне кажется, что просто, как, понимаете, у вас действительно эта вся ситуация, она очень контаминирована и Крымом, и другими какими-то политическими реалиями, которые влияют на состояние финансовой страны. Но ситуация, на мой взгляд, сложнее, потому что есть люди, которые просто они не могут не работать, они просто изнывают, они погибают от безделья, и они себя хорошо чувствуют и в 67, и в 77 лет. Им это нужно. Поэтому как-то одного решения для всех, наверное, с этим не получится. Так нельзя. Нужна какая-то просто гибкая система, когда человек может либо уйти раньше и получать меньше, либо продолжать работать.
Да, может быть, действительно не все еще закончено с обсуждениями всей этой.
Кстати, вот неполная пенсия тоже, это же все обсуждалось много-много раз. И почему-то и вот все свелось к цифрам.
Ладно, мы продолжим за этим следить. До свидания. Лето не закончилось. Наша программа в эфире. До новых встреч. «Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».